Сегодня у нас 21 марта 2016 года. Мы с вами продолжаем тему о страхе будущего мучения. И в частности, мы продолжим повествование Николая Александровича Мотовилова о его муках, которые он претерпевал здесь, на земле, о адских муках. Четвертое мучение. Червь неусыпающий. Потом высокопреосвященнейший Антоний благословил меня снова причаститься при чистых и животворящих тайн Господних, от которых сила и власть дьявола ослабляется и совершенно разрушается. Особую волю Вседержителя Бога. Но не тут конец испытания вечных мук, предназначенным для меня его благопромыслительную десницу. И после 3 или 4 дней сладчайшей благодатной отрады я испытал на себе еще и вечное мучение неусыпающего червя. Но это уже продолжалось только 1,5 суток. Это такая страшная мука и во много раз страшнее прежних мук. И до того ужасная, что при всей помощи Божией, каким образом я ее, эту муку, вытерпел, до сих пор понять не могу. Эта мука страшнее всех мук на свете. Вот позволю себе остановить его повествование. Все-таки в аду мы знаем, самая страшная мука – это то, что не видит лик Христа. Страшнее муки нету. А вот после нее самое страшное – это мука вонью. Вот муку вони он здесь не описывает, то есть Господь не подверг его этому испытанию. Помним случай, да, когда один оказался в аду инок, житель Святой Афонской горы, а его друг, монах, просил, чтобы Господь показал, что он там удостоился, и он явился в келью к нему по пояс, замотанный простынью. И когда он попросил отнять простынь, оттуда вырвалась вонь. Такая, кстати, она не в полную силу. Такая, что монахи бегали по монастырю и до того пришли в изумление, что не могли найти двери, ворота, как оттуда выскочить. То есть это как надо помрачиться, чтобы не найти двери. В итоге они покинули монастырь, и оттуда этот смрад не выветривался, пришлось строить новый монастырь. Это только часть. А как утверждает, если бы хоть один из ада появился вот с тем смрадом, то на земле не смогли сохраниться ни одна живая душа. Ничего бы не сохранилось. Все, что дышит, все бы погибло. Такая страшная мука там. Ну вот тут он описывает муку червя неусыпаемого. Эта мука страшнее всех мук на свете. Если она в течение 1,5 суток, или, вероятно, не более 50 часов, продлившаяся, показалась мне так страшную, то какова же она будет в несветимой тьме кромешной, в отсутствии всякой помощи Божией и уверенности, что она вечная, ничем не утоляемая. Вот это очень страшно, вечно, всегда, вечно, все, конца нету, страшно. Представьте себе, что в вас кишат, как мошки, ползают, грызут вас во всех частях тела вашего и готовы сейчас же из всех отверстий тела вашего выползти наружу миллионы червей, чтобы покрыть всю поверхность плоти вашей столь же разнообразными, но более лютейшими муками, ибо видимы для глаза и осязаемы руками, без всякой возможности хоть на мгновение от них избавиться. Но вот, кстати, едят черви, да? Это какой зуд, это какая боль, это вообще... И оно реально, видишь этих червей, и избавиться от них невозможно. Помним случай на Афонской горе, когда один инок хотел принять мученическую кончину за Христа, то есть пойти к туркам, объявить себя христианином, да, и подвергся истязаниям. И вот пришел к старцу благословиться. Старец говорит: хорошо, но для начала будем готовиться. Вот иди в келью, а кельи кишели клопами, блохами, там, комарами и прочим. И говорит: вот ты для начала, вот тебя столько поклонов, столько псалтыри читать, да, и ни разу не почесаться. Когда он на следующий день прибежал к старцу и говорит: что угодно, добавь мне еще поклонов, псалтырь, ну, позволь хоть раз почесаться, сил нет. Он говорит, как же ты собираешься муки терпеть, если ты не можешь эту блоху потерпеть, да? Представь себе, на самом деле, вот как комары едят невозможно. Кто подвергался вот этому блошиным укусам, знает, как это. Она же ползет, кусит. И уже даже когда ползет, невыносимо, уж не говоря, когда она кусает. Вот могу сказать собственным опытом. А тут не блоха, это черви. И насквозь. Вообразите, что все, к чему бы вы ни прикоснулось, все в одно мгновение закишит вами лишь одним видимыми осязаемыми червями. Так что вам ни пить, ни есть ничего невозможно. В противном случае принуждены будете и пить, и есть лишь одних этих червей. Ужасно, конечно, да, за стакан за водой, а он полный червей. Кусок хлеба – это черви. Ладно, еще как-то голод можно, но жажду терпеть гораздо тяжелее. То есть стакан этих червей пить, ну... И вы получите только слабое и отчасти познаваемое понятие о том, что такое мука вечного неусыпающего червя. И что я претерпел в эти полтора суток или 50 часов времени, показавшееся мне дольше многих столетий. Потому что я едва не умер с голоду. Потому что мне вовсе ничего нельзя было ни пить, ни есть от ужаса и омерзения. И неизъяснимой тошноты, неудовлетворившейся рвотою. Ибо сколько сама по себе рвота не тяжка для человека, а в этом бедствии и она могла бы почесться желательнейшую и сладчайшую отрадой. То есть тошнит, а вырвать наружу ничего невозможно. Таково-то будет в вечности страшное мучение этого червя неусыпаемого. Сказал мне священно тайный, всегда отраду приносящий мне голос благодетельного невидимого существа, присущего тогда мне и всем страдания мои, объяснявшего. Мучение пятое. Явление беса. И когда начались уже явные страхования и явления бесовские, то высокопросвященнейший Антоний стал дозволять мне чаще причащаться. Иногда даже на третий день, по два и даже три раза в неделю, друг за другом, вкушать постоянно одни пасфоры, благословенные хлебы, пить во всякое время богоявленскую воду, а поутру натощак употреблять артос в пищу прежде всякого съестного. Куриться херувимским ладаном и переписывать все Евангелие от святого Иоанна Богослова, как преимущественно имеющую власть на уничтожение сил духов злобы и отгнание всякой бесовской прелести и злоковарных их злоухищрений, каковая благодать ему, как наперснику и другу Христову, в особенности от Бога дарована». Значит, помним жития святого Иоанна Богослова, да, как он бесов отгонял, как они его боялись. Там видим вот еще одно указание. Если чувствуем вот такие бесовские нападения, значит, открываем Евангелие от Иоанна и начинаем читать. Тогда уже будет облегчение непременно. В одно подобное сему время, когда я занимался перепиской святого Евангелия, то явился мне бес в полном митрополитическом облачении. В виде одного митрополита, живых тогда бывшего, и стал грозно запрещать мне продолжать это занятие, и стал требовать, чтобы я вовсе его оставил, а слушался бы его одного, потому что он такой-то митрополит, и что он столько свят, что, подобно Христу Спасителю, будто бы дверьми затворенными вошел ко мне. Я посмотрел на него, и признаки явной безблагодатности и закоренелой злости были на нем. Я перекрестился. Но он все стоял и даже похвастал, что не боится креста. «Врешь», — ответил я бесу, — «ты не митрополит такой-то. Я его знаю и тебя понимаю, что ты бес. Но не хвастайся же, что ты не боишься чеснока, животворящего креста Христова. Вот же силой его-то, сокрушающей козни твои, и исчезнешь ты, окаянный». И, не зная, откуда у меня взялась смелость при привидении, я встал с места и, подошедший к нему, стал крестить его со всех сторон. Но когда он со страшным громом, треском, разметав во все стороны искры, рассыпался в глазах моих, как ракета, то я так ужаснулся, что едва не умер от страха. И как в чем был, а это было часов в 11 ночи, так несмотря на то, что ноябрь месяц был, и зима уже стояла на дворе, прибежал я к его высокопреосвященству. То есть, видим, такой ужас навел, что человек в чем был, в том побежал. Преподобный Евагрий говорил, кто не очистился еще от страстей и молится Богу, чтобы скорее умереть, тот подобен человеку, который просит плотника скорее разрушить одр больного. Ибо душа, находясь в теле в этом, хотя и страдает от страстей, но имеет и некоторые утешения от того, что человек ест, пьет, спит, беседует, ходит с любезными друзьями своими. Видим, даже Мотовилов, когда претерпевал здесь всякие вот эти муки ада, он понимал, что это не навсегда, что это временно, уже от этого отрада. Ну сколько, ну день, два, десять, может, ну месяц, ну не навсегда, вот. А там отрады нет, там навсегда. Это страшно. Мало того, человек всегда, каким бы здесь скорбям ни подвергался, видим, как говорит святой, всегда есть нам утешение здесь. Всегда есть человек, которому можно в жилетку поплакать, да, пойти на исповедь, покаяться, получить облегчение, помощь получить от ближних. И в конце концов, всегда чувствуешь поддержку Господа, всегда есть с кем поговорить. Даже в темнице, даже в тюрьме, в одиночке, в камере можно беседовать с ангелом, с Богом, с Богородицей, со всем на свете. То есть одинокий никогда не будешь. А там в аду одиночество. Там человек настолько одинок. Вот это ужасное состояние. Мало кто у нас здесь на земле, не то что в полной мере, а хотя бы в меньшей мере испытывал одиночество. Жуткое одиночество, которое сводит человека в такое вот, сжимает, как в тисках, да, а там полное одиночество, полная оставленность. Вот Бога оставленность страшнее нету. Я знаю случай, когда один человек, не понравилось ему там, где он работал, и он решил, все, хлопнул дверью, я больше не буду, я ухожу, и ушел. Через две недели пришел со слезами, начал проситься назад, потому что сказал, не могу перенести невостребованность. Вот дома один, пенсия есть, ничего не надо, но никому не нужен. Там он на расхват всем был, да, он нужен кому-то, что-то делал, а тут никому не нужен. Это, говорит, так ужасно. Понятно. Так, преподобный обсский старец в Арсенофе рассказывает, когда я еще не читал епископа Игнатия Брянчанина «Слово о смерти», которая много открывает, я сказал одному игумену, внимательно живущему, «Я видел сон, что же вы мне относительно этого скажете? Вижу я необозримые беспредельные степи. Я стою среди этих снежных степей, и они окружают меня со всех сторон, простираются на беспредельное пространство». Вдали на горизонте поднимаются громадные высокие ледяные горы, уходящие вершинами в небеса. И я стою в каких-то легких лохмотьях, даже без штанов. Я испытываю такой холод, что это словами передать нельзя. Такого мороза на самом деле на земле быть не может. Кажется, сталь и та может замерзнуть. Одним словом, такой мороз может только присниться. При этом дует ветер, пронизывающий до боли не только мое тело, но даже и кости. Я совершенно не знаю, куда деваться от этого холода, и вдруг слышу ужасный лай. Тот лай приводит в содрогание все мое существо. Этот лай более всего походит на лай пса. И я чувствую, что это чудовище, хотя его и не вижу, должно броситься на меня и сделать со мной что-то неизъяснимо ужасное. Куда мне укрыться от этого чудища и ужаса? Я смотрю по сторонам. и всюду беспредельные ледяные степи. Вдруг замечаю какой-то скат, не то бугорок. Я делаю несколько шагов и вижу, я на краю глубокой пропасти. Берег обрывается все равно, что стена. И на дне этой пропасти течет река с ужасной быстротой. Река не замерзает, она течет и пенится от волны. И я на скользком ледяном краю босыми ногами. Я чувствую, что не могу держаться, начинаю падать, тщетно стараюсь ухватиться за ледяные края пропасти своими окоченевшими пальцами. Ноги скользят, и я падаю, испытываю весь ужас падения и просыпаюсь. «Да, картинно», — говорит он. «Ну, что же вы мне скажете? Может быть, подобные мучения?» «Да, может быть. Это один из видов адских мук. И при том еще самых легких». Ну, видимо, это тартар. Да, помню, проходили мы его. «Да неужели? Тогда лучше не родиться человеку». «Да, неизглаголные муки ждут грешников в аде. Все равно, как неизглаголное блаженство ожидает праведников. Слова апостола: око не види и ухо не слыша». Одинаково можно отнести как к блаженству, так и к мукам. И будут муки испытывать тела грешников. Оконь будет вещественный, а не то, что это будут только угрызения совести и тому подобное. Нет, это действительно чувственный огонь. К сожалению, некоторые богословы и современные я встречал, которые утверждают, что это муки совести, не больше. Ложь. Ложь – это заблуждение. Сами впали в ложь и других вводят. То само собой, а это само собой. То есть муки совести само собой будет мучить, и огонь тоже. Только как самые тела, так и огонь будут гораздо тоньше. И все будет носить только некоторое подобие земного. Когда я прочел слово о смерти епископа Игнатия Брянчанинова, много уяснилось мне, чего я прежде совершенно не понимал. Кстати, рекомендую, кто не читал, обязательно прочитать слово о смерти Игнатия Брянчанинова. Эта книга незаменима в своем роде. И вот и теперь я вижу во сне различные муки. Например, сегодня: «Господи, Господи, накажи здесь, как хочешь, только избавь от вечных мук». Вот что у нас должно быть на устах, когда нам бес начинает внушать: «Ну сколько можно, но тебе уже так плохо, ты уже терпеть не можешь», да? Вот тут должно быть, что: «Господи, накажи здесь, как хочешь, только избавь от вечных мук». Потому что это вот щекотание, все наши эти муки здесь, это щекотка по отношению к тем мукам, которые претерпевают даже самые малые муки в аду. Да? Даже то место, где не мучают. Помним, мы разбирали, есть место, где мук нету. То есть вот человек находится, там его не мучают, но он не видит Господа. Это ужасная мука. Это такая мука, что не приведи Господи. Вот, может быть, келейники замечают, что иногда я встаю какой-то раздраженный. Я им об этом не говорю, а право, иногда полдня сам не свой ходишь. Когда же выйдет душа из тела, она остается одна со своими страстями и потому всегда мучается ими. Она опаляется их мятежом и терзается ими. Почему еще страсти очень мучительные, когда душа выходит из тела? Поскольку вот здесь, когда мы имеем тело, мы эту страсть можем удовлетворить. Да? Худо-бедно, и когда страсть человек удовлетворяет, бес отходит на какое-то время, человек получает некоторое облегчение. А там не удовлетворишь. Алкоголик не может выпить там, нету, блудник тоже не может заняться блудом. Значит, обжора тоже, голод его мучит, а есть там нет возможности. Тогда вот его едят, да, черви, а он есть не может. Вот их червей, понятно, потому что тошнота постоянная. Не приведи Господи. Поэтому, значит, помним еще одна страшная вещь, что если человек какую-то страсть в себе не победил, то бес имеет полное право ее возбудить в смертный час. Вот человек лежит, умирает, и тут же моментально в нем такая страсть возникает, что он, понятно, начинает страдать от нее и пытается еще ее каким-то образом еще удовлетворить. А Господь сказал, в чем застану, в том судить буду. Все, это сам себе подписал приговор, потому что не боролся со страстью. Другое дело, борется, падает, снова встает, падает, снова встает. Понятно, может случиться так, что упадешь у креста. Помним, один ходил, грешил, прибегал в храму, к креста, плакал, снова погрешил, снова плакал у креста. И однажды вот так он у креста умер. И бесы говорят, он наш, он занимался блудом. А Господь говорит, ну он же ко мне тоже вот тут прибегал, да, у креста, вот сейчас плакал, да. Вы его прощаете, что он ко мне обращался? Он говорит, да, прощаем. Ну так тем более, говорит, я прощу, что он к вам обращался. Он же все-таки у меня просил прощения. И тут есть надежда. Главное только не забыть, да. Итак, когда выйдет душа из тела, она остается одна со своими страстями и терзается ими, так что она даже не может вспомнить Бога. Вот это ужасно. До того мучает страсть, что Бога вспомнить не может. Кстати, и здесь, на земле, когда обуревает страсть кого-то, и человек не в начальной стадии, когда только она на него обрушилась, а помним, сначала там идет согласие с грехом, человек согласился, ну да, может быть, сделать, да, а дальше решимость, когда наступает, тут же бес ему нарисует, как это сделать, и с кем это лучше сделать, и прочее, наступает решимость, в этот момент уже человек Бога вспомнить не может. Ну вот, не доводилось мне встречать случаи, что кто-то говорил, да, я собрался творить грех, это я вспомнил Бога, взмолился и отошел. Как правило, нет. Как правило, в лучшем случае Бога вспоминает, когда совершил грех, и тогда уже наступает раскаяние, начинает угрызение совести, человек начинает тогда призывать Бога. Так видим, вот там человек уже Бога вспомнить не может, к сожалению. Ибо самое памятование о Боге утешает душу, как и в псалме сказано, «Помянух Бога и возвеселихся». Вот это у нас должно быть. «Помянул Бога и возвеселился». И никакому отчаянию, и грусти, и раздражению быть не может. Да? Хотите ли я объясню вам примером, говорит святой. «Пусть кто-нибудь из вас придет, и я затворю его в темную келью, и пускай он хоть только 3 дня не ест, не пьет, не спит, ни с кем не беседует, не поет псалмов, не молится и не вспоминает о Боге. И тогда он узнает, что будет в нем делать страсти». Вот поэтому в одиночке, в камере, кто оказывается, один без Бога, безбожник, вот его там уже раздирают такие страсти, страхи и все что угодно. Доводилось быть, вот эти камеры там, где приговорены к смерти, их не сразу же казнили раньше. Их еще водили на допросы там и прочее, а потом расстреливали. Вот. Конечно, состояние там у человека ужасное. И сама камера, душно, дышать нечем. Лампочка постоянно говорит под потолком, койка, стол привинченный, стул привинченный, все, больше ничего нету. А время суток узнает только, когда кормушка открывается, чтобы подать миску. И то каждый раз только слышит шаги, там металлический пол, бум-бум-бум, остановились. Сердце ёк. Все, сейчас будут расстреливать. Значит, вот раз кормушка, щелк-щелк, тарелку дали, отлегло, а внутри колотит. И каждый раз тут щелчик на выход. Ну все, думаю, сейчас расстреляют. Ведут, а его раз на допрос. Да, и вот в очередной раз все-таки вместо допроса расстреливают. Вот такая беда там. Ужасное, конечно, состояние, не приведи Господи. Но это еще не пытки. Это они еще туда не попали, в ад, что там будет. Итак, однако он еще здесь находится. По выходе души из тела, когда она предастся страстям и останется одна с ними, во сколько раз более потерпит тогда она несчастная. Преподобный старец Варсонофий Оптинский учит, в настоящее время, то есть во время земной жизни оптинских старцев, не только среди мирян, но и среди молодого духовенства начинает распространяться такое убеждение, вечные муки несовместимы с беспредельным милосердием Божиим, следовательно, муки не вечны. То есть, понятно, сатана внушает, пытается разрушить вот это пометование часа смертного, пометование ада. Такое заблуждение происходит от непонимания дела. Вечные муки и вечное блаженство не есть что-нибудь извне приходящее, но есть прежде всего внутри самого человека. Царствие Божие внутрь вас есть. В Евангелии от Луки читаем. Какие чувства насадит в себе человек при жизни, с тем и отойдет в жизнь вечную. Больное тело мучается на земле, и чем сильнее болезнь, тем больше мучения. Так и душа, зараженная различными болезнями, начинает жестоко мучиться при переходе в вечную жизнь. Неизлечимая телесная болезнь кончается смертью. Все, умер. И нет боли. Сам бели, когда вот толчок вышел из тела, первое, вот если когда человек болел, первое, знаешь, ничего не болит. Так здорово. И легко. И перемещаться запросто вот туда-сюда. Смотришь, память, сознание остается, все. Вот. Так вот, со смертью закончилось телесные страдания. Но как может окончиться душевная болезнь, когда для души нет смерти? Нету. Поэтому, понятно, мы врачевать душу здесь должны сейчас, чтобы с больным телом, пусть неоднократно больным, через которые болезни прощаются нам грехи, безропотно переносим, да, справедливо нам для смирения и прочего. Вот. Но со здоровой душой, чтобы нам отойти к Господу, да, лечить ее, лечить покаянием и исправлением, другого нету. Пометованием часа смертного лекарства, хорошая таблетка такая, да, микстура. Вот. Злоба, гнев, раздражительность, блуд и другие душевные недуги – это такие гадины, которые ползут за человеком в вечную жизнь. Отсюда цель жизни заключается в том, чтобы здесь, на земле, раздавить этих гадов, чтобы очистить вполне свою душу и перед смертью сказать со Спасителем нашим: «Грядет бо сего мира князь, и во мне не имать ни часу же». Это в Евангелии от Иоанна. Вот что была такая у нас с вами уверенность к Отцу жизни, что ничего в нас он не имеет. Вот насколько это сложно, каждый знает. Кто борется со страстями, знает, насколько тяжело и сложно. Но возможно, возможно для каждого заповеди, да, и состояние, что вот не найдет во мне ничего же, это не для избранных каких-то особых. Это для всех, для каждого из нас, потому что мы уже избранные. Господь нас избрал. Вот как ученикам он сказал: не вы меня избрали, я вас выбрал. Он избрал учеников. Да? Вот и нас избрал в крещении, мы уже с вами стали избранными. И еще святая святым. Каждый раз на литургии слышим, да, священник в алтаре берет в руки агнец, поднимает его вверх, и над Иисусом говорит: святая святым. То есть тем, кто будет причащаться. Понятно? Святость через покаяние, она приобретается. Вот, так что у нас с вами, у каждого есть надежда. Как ни страшно, как ни трудно, еще раз, потому что враг имеет такую тенденцию. Он начинает внушать, когда мы понимаем, как тяжело бороться со страстями, он говорит: ты никогда не спасешься. Ты никогда не сможешь ни то поберить, это тяжело и так далее. И начинает нагонять на нас с вами уныние, отчаяние, маловерие, неверие вообще. Так вот, душа грешная, не очищена покаянием, не может быть в сообществе святых. Если бы и поместили ее в рай, то ей самой нестерпимо было бы там оставаться, и она стремилась бы уйти оттуда. Все понятно. Если со страстями туда поставить человека, ему так там будет такой дискомфорт, что он будет готов оттуда бежать. Действительно, каково немилосердной быть среди милостивых, блудной среди целомудренных. Вот попала блудная среди целомудренных, она чувствует себя не в той тарелке, злобной среди любвеобильных. Или вот зашла в храм в мужской одежде, а там все в юбочках стоят. И она уже начинает ерзать, она уже чувствует себя дурно, она понимает, что она в чужой монастырь со своим уставом сунулась. Да? То есть везде у нас, когда мы попадаем в такую ситуацию, мы чувствуем себя неловко и дурно. Один бедный учитель попал однажды на великосветский обед. Посадили его между генералами. Плохо он себя чувствовал. И с ножом, и с вилкой не так обращался, как его высокие соседи. Подвязал салфетку. Видит, нехорошо. Другие соседи не подвязывают. Положил на колени. А она предательски на пол скатилась. Пришлось нагибаться и поднимать с полу. Было у нас с вами такое, да? Салфетку положил, она съехала. Полез под стол за салфеткой. Надо еще отряхать ее там и прочее. Блюд было много. Учитель от некоторых отказывался, так как не знал, как к ним приступить. На самом деле, как ее есть, да, чтобы не опозориться. Весь обед сидел он как на иголках. И только мечтал, когда-то он кончится. Все остальные вели себя как дома. Все блюда отведали, весело разговаривали, смеялись. Наконец обед кончился. После десерта несут последнее блюдо. Маленькие стаканчики наполнены какой-то беловатой жидкостью, поставленные в большие стеклянные чашки. Подали сначала генералу, сидевшему рядом с учителем. Тот взял и поставил рядом с собою. Учителю очень хотелось пить. И он взял стаканчик и выпил залпом. Не особенно вкусно показалась вода теплая с мятой. На каково было смущение бедного учителя, когда он увидел, что все стали полоскать водою рот, и никто эту воду не стал пить. Значит, вот когда подают в общественном месте цыплята табака, то ставят тоже в такой вот салатнице воду, и там лимончик плавает. И вот человек по незнанию начинает этой водой запивать, а потом смотрит, а люди там руки моют и салфетка вытирают. Вот это из той же области абсолютно, да? Но я скажу так, на будущее попал в такую ситуацию, ну и что, ну не знал я. Ну слава Богу, да, не должно быть стыда и позора, ну я не знал, да? А проще надо было спросить, а что с этим делать, да? Вот правильно, а что с этим делать? Значит, слышал такую историю про клоуна Олега Попова, когда он попал к королеве английской на трапезу, а там ложек, вилок, с одной стороны, с другой стороны тьма. И он спрашивает ее, а как этим пользоваться? А она говорит, а я сама не знаю. Будем смотреть, как другие. Да? Вот умница, она, понятно, она мягко вывела из такой ситуации и мудро себя повела. Поэтому, значит, во-первых, не подавать вида, что видишь, что человек не знает, а лучше подсказать, куда салфетку положить и что делать с ножом с этим несчастным, да, которых там три штуки лежит с правой стороны. В конец смущенный встал он за стола и в глубине души дал клятвенное обещание никогда не бывать на великосветских обедах. Нужны ли эти светские обеды, да? Не нужны. Понятно, там тосты всевозможные, да, и там подхалимаш, начальство обязательно будет говорить там приятные слова, которые он близко не заслуживает, а сам между собой еще хихикать. Видел я такое на светских праздниках? Ты приведи Господи. Значит, ну, если придется, ну, куда делать, смиряться, идти, благодарить Бога, да, за то, что Он попустил нам претерпеть все вот эти вот неудобства за столом и прочее. А самим, конечно, ну, я не знаю, стремиться туда попасть на эти званые обеды, я думаю, ну, как-то утомительно, по меньшей мере. По здешним скорбям вы можете несколько понять, какова тамошняя скорбь. Ибо когда у кого-нибудь сделается горячка, то что воспаляет его? Какой огонь или какое вещество производит сие жжение? Если же кто-нибудь имеет тело желчное и худосочное, то не сама ли это худосочие воспаляет его? Всегда беспокоит и делает жизнь его прискорбную. Так и страстная душа всегда мучается несчастная своим злым навыком, имея всегда горькое воспоминание и томительное впечатление от страстей, которые беспрестанно жгут и опаляют ее. И сверх всего, Кто может, братья, вообразить страшные те места, мучимые в них тела, которые служат душам для усиления страданий, а сами не истлевают? Вот это страшное горит и не сгорает. Тот страшный огонь и тьму тех безжалостных слуг мучителей и другие бесчисленные томления, о которых часто говорится в Божественном Писании, и которые соразмеряются злым делам душ и их злым воспоминаниям. Видим, злым воспоминаниям. Сколько раз за день бес напоминает о том, что мы с вами когда-то сделали худое. Сколько раз. И что он делает еще? Вот мы раскаялись в каком-то грехе, прощены были, и бес напоминает снова, чтобы снова туда же, в эту грязь, нас пихнуть и отравлять нам жизнь. Еще раз, когда можно вспомнить грех? Только в назидание другим. С сокрушением обязательно и в назидание. В противном случае нет, нельзя. Поэтому, если я вспоминаю, значит, я не верю, что Бог простил, значит, Бог немилосердный, это хула на Бога. Как определяется, что на самом деле не верю, что простил? Если вспомнил, ну, бес напоминал, вот тот сделал то, Господи, помилуй, отгони, это бесовская мысль. Я в этом покаялся, мне прощено. Все, на этом закончилось. Но если начал пережевывать, значит, вот малейшее уныние, или вот, как говорят, что дурное настроение от этой мысли появляется, это уже признак того, что я не верю, что Бог простил. А если верю, что мне унывать? Что мне смущаться? Ибо как праведные, по словам святых, получают некие светлые места, веселье ангельское, соразмерно благим их делам, так и грешники получают места темные и мрачные, полные страха и ужаса. Ибо что страшнее бесственных тех мест, в которые посылаются демоны, и что ужаснее муки, на которые они будут осуждены. Однако и грешники будут мучимы с этими самыми демонами, как Христос говорит: «Идите в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Я скажу, что не дай Бог даже самое маленькое мучение там претерпевать. Не дай Бог. Поэтому рассчитывать, что я не шифко согрешил, может, там где-нибудь в аду устроюсь с краешку, да, как некоторые человек говорил, я там кочегарить буду. Девушка говорила, некрещенная, значит, показали ей ад, была она там. Вот мне там сказали, что я там буду на подхвате у них и прочее, вот, креститься не надо. Я ей спрашиваю: слушай, ты хоть одного человека видела у этих котлов, чтобы они там дрова подбрасывали? Не видела. Вот, видишь, они тебе солгали. На самом деле, не видел ни одного. Значит, влгут. Будешь, говорю, вот в том котле, который ты видела. До нее дошло. Ну вот. На этом мы с вами сегодня остановимся, да? Дальше мы продлим эту тему, потому что она для нас очень душеспасительная. Потому что мы мало думаем о смерти, а если думаем, думаем легкомысленно. И у нас бес похищает вот этот страх, да, страх мучений, страх смерти вообще.